Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами программа «За спорт». Я ее ведущий Кирилл Зангарис. Мой соведущий гроссмейстер Сергей Корякин. У нас долгожданный гость. Это Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и обладательница еще моря всяких спортивных и неспортивных рекордов. Елена Валерьевна, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Здравствуйте, Елена Валерьевна.
Добрый день.
Елена Валерьевна, мне очень приятно, что вы вот буквально сразу согласились прийти на интервью, потому что я знаю ваш плотный график и даже не понимаю, как вы нашли час, чтобы приехать к нам.
Как я нашла время, на самом деле стараюсь практически редко отказывать. Я реально как бы, да, но и, конечно, Кирилл, если бы вы не сказали, что это все-таки вместе с Сергеем, то я бы, наверное, вряд ли к вам пришла.
Ну вот я пользуюсь. На самом деле, многие спортсмены не любят интервью, но когда у них есть шанс познакомиться с гроссмейстером, который играл матч на первенство мира, является чемпионом мира по блицу и рапиду, у них возникает интерес, и я вот этим оружием пользуюсь, конечно.
Елена, скажите, аудитория новая, почему ваш выбор изначально пал на лыжи?
Наверное, 1000 раз про это рассказывали, просто каждый раз все больше и больше людей. Я вот убеждаюсь, что одно дело там Спортэкспрессу рассказать, другое на телевидении. Вот пусть аудитория услышит, почему вдруг лыжи и так успешно.
Не, ну насчет так успешно, это, наверное, долгий и, может быть, не всегда только к спортсмену вопрос. Что касается, почему лыжи, все дело в том, что я все-таки родилась в городе Магадане и достаточно долго там жила. Это мой любимый вообще регион и любимое место на земле. Ну и, не знаю, лет в 5 откуда-то мне принес дедушка лыжи, который никогда не катался на лыжах.
Но тоже вот удивительно.
Очень хотел, чтобы я каталась. Он мне, правда, потом принес коньки фигурные, и я с ребятами на этих коньках играла в хоккей. Там, да, определенные травмы, и тренер запретил мне уже лыжный. И просто вот на огороде, там, с горки каталась с подружкой. Потом как-то вот встретил меня там тренер и позвал. Подкупил лыжной мазью, которую мы жевали, но в магазинах она не продавалась.
Ну, вообще уникально. Вы играли с ребятами в хоккей, как это так вообще? Обычно, ну ладно, в футбол еще девочки могут гонять, но в хоккей девочки?
Олимпийский вид спорта. Вы что? Просто тогда этого не было. У нас не очень много было так вот сильно развитых видов спорта, да, в Магадане. Но, наверное, самый на тот момент, когда я попала в лыжные гонки, был развит бокс, но тогда не было женского бокса. У нас дома просто он настолько был культивирован, потому что все смотрели, когда какие-то были бои там боксерские. У нас великий Высоцкий, да, там, и, ну, потом уже вот рядом со мной это Лебзяк, там, да.
Что-то давно Сашу не слышно вообще где-то.
А, буквально на прошлой неделе разговаривали по телефону. Чуть-чуть какие-то коньки там есть, ну, были в то время. Наверное, еще была художественная гимнастика. И в основном все.
Ну, правильно, вот у москвичей что с Магаданом ассоциируется в основном, понимаете? Поэтому какой, что? Казалось, там спорт.
Все
еду,
думают,
в Магадан, да?
Ну. Все Магадан воспринимают как какой-то вообще там одни сплошные лагеря. Там.
Ну, вот-вот, я говорю.
Но в свое время туда были сосланы самые лучшие люди нашей страны. У меня дедушка тоже репрессированный, у меня мама родилась в лагере. И, собственно говоря, можно было бы как бы и быть обиженным на весь белый свет. Мне никогда дедушка вообще ничего плохого не говорил ни про там Сталина, ни про какие-то...
Это, кстати, очень интересный момент
про биографии. То, что он... Потому что он был потом реабилитирован, он никогда просто вот реально... Всегда говорил, как, Ленка, ты что, ты здесь родилась, надо любить. Это вот... Это на самом деле, не знаю...
Это дорогого
стоит. Удивительно,
очень.
Что, да, человек не был озлоблен, хотя из Питера туда... уехать.
А я просто напомню нашим слушателям, вот просто, чтобы понимали, вот очень скромная Елена, но помимо того, что трехкратная олимпийская чемпионка, вот вдумайтесь, пятикратная победительница общего зачета Кубка мира, 14-кратная чемпионка мира, и только через 20 лет был побит этот рекорд Марит Бьёргин, который больше, кстати, похож на мужчину, чем на женщину. Абсолютная чемпионка мира 97-го года. Свой первый Кубок мира выиграла в юниорском возрасте, было всего 20 лет и 10 месяцев. Выиграла 9 индивидуальных гонок на Кубке мира. 45 индивидуальных побед за карьеру на этапах Кубка мира. 45. И еще множество достижений, помимо того, что многократная чемпионка СССР и России. Я вот читаю...
Никто не знает, сколько СССР и России. Кирилл, я 9-кратная в личных, именно на чемпионатах мира, не на Кубках мира. А что касается побед на этапах Кубка мира, считаю, что всем нужно просто прекратить сравнивать, кто сколько выиграл, по причине того, что когда я пришла в спорт, у нас было 9 этапов. Когда я уходила уходила из спорта, у нас было 11, а сейчас, когда бегала Марит Бёргин, их уже больше 47.
Ну, это совсем, то есть 9, то а 47, есть, да, понять.
Конечно, и поэтому и не нужно сравнивать. Меня раньше сравнивали там с Гундесваном, который выиграл 27 этапов там, да, и типа я вот его побила, я говорю, подождите, но он-то бегал, там вообще другие были цифры, это все не совсем правильно.
Не, ну просто, вы знаете, я от лыж не так далек, но и не близок. У меня вот бывшая супруга Наталья Марьянчик, наверняка вы ее знаете, журналистку, да. Она безумно любила лыжи, она меня тоже чуть-чуть подсадила, я стал разбираться, даже брал интервью у лыжников. Если честно, когда готовился к интервью, я не осознавал, насколько вы всего выиграли. Вот я вот сейчас готовился, читал и думаю, боже, ну это ж какая карьера, причем нельзя сказать, что она у вас была долгосрочная. Вы же не так долго были в профессиональном спорте.
Нет, все дело в том, что это всем так кажется, что это недолго, но, честно сказать, человек на пике формы вот в циклических видах спорта, как правило, это 8-10 лет. Ну, я и была эти там 8 лет.
То есть все спорте, как бы по канонам, да, получилось.
И всем казалось, что я очень рано ушла, вот там 29 лет, да, там, ну, практически в 30.
Ну, 29 лет только начинается карьера у многих спортсменов.
Да, и опять же, вот такая статистика, как бы, да, если Раиса Петровна Сметанина, которую я обожаю, она пришла поздно в спорт, да, то есть если я в 20 лет стала чемпионкой мира среди взрослых, она в 20 лет только начинала вообще свой лыжный путь. То есть Галина Алексеевна Кулакова то же самое. То есть они в большом спорте были столько же примерно, сколько и я. Просто я уже там с 11 лет ездила на сборы, а они в это время еще даже не знали, как бы, что вообще на лыжах можно тренироваться. Там они в школу ездили на лыжах, еще там что-то.
Удивительно, поэтому... удивительно.
Но конечно. Сейчас вообще очень омолодился тоже спорт. Раньше лыжный спорт мужчины, казалось, 26 лет, это вот только самое-самое начало. Это вообще даже еще они там чемпионы мира в 42 года становились. А сейчас... В 21 год они уже становятся олимпийскими чемпионами.
В шахматах то же самое, сплошное омоложение.
Раньше, помните, в шахматах играли солидные мужчины, династия. Да, там, условно говоря, там, вспомните Петросяна, Корчнова, там, это были такие взрослые, а сейчас уже, если ты там, никого не удивишь, что ты в 13-14 лет гроссмейстер.
Ну и, допустим, да, если ты в 15 лет не входишь в сотню, значит... Значит,
все
ты отстаешь.
Что-то уже не получается,
не то, что все, да?
Да,
но отстаешь.
Но меня еще поразило, что вот вы начали там в 5 лет первый раз на лыжах, а в 11 вы уже были на сборах. То есть довольно стремительно, получается, у вас пошли результаты.
Ну, на сборах не какой-то там большой сбор.
Тем не
там,
менее.
Скажем, да. Ну, нет, первый раз я вообще в 9 лет поехала, как только пришла в лыжную секцию. А буквально там через 2 или 3 недели мы поехали недалеко, как обычно, у нас там в 25 километрах есть такой поселок Снежный называется, и у нас там всегда были сборы, и там чемпионаты нашей области проходили. И я уехала туда первый раз вот на каникулах. Ну, правда, была недолго. В этот же вечер меня мама обратно забрала.
Почему?
Но тем не менее. А потому что я у нее не спросилась, во-первых. Она приехала с работы, на столе лежала бумага.
В 9 лет это?
Да, мама.
Я сейчас не могу представить
ребенка.
Меня
забрал ГФ, буду через неделю. Сейчас мы детей боимся выпустить на улицу просто гулять. А раньше это же было как? Ты приходишь со школы, ты все время гуляешь на улице. Ты приходишь домой, у тебя не можешь вставить ключ, потому что у тебя так замерзли все, руки, да, и у тебя варежки вот с таким огромным.
Ну, это у вас в Магадане, снега. А мы в Ташкенте только... босиком, наоборот.
Ну,
там, да,
у вас,
там,
наверное, да. У нас школу отменяют из-за ветра или там мороза, и мы все бежим на лыжах, на коньках. И...
Широка страна моя родная, как говорится.
Не, ну на самом деле сейчас дети, конечно, другие стали.
Об этом поговорим.
И мы тоже, кстати. Родители этих детей тоже стали другие.
Елена, а вот все-таки возвращаясь к вашим успехам, 3 золота Олимпиады. Какое из них для вас самое ценное? Для вас самое ценное и памятное – это именно Олимпиада или, может быть, что-то еще?
Все-таки Олимпийские игры для, ну, для нас, да, для шахмат, да. У вас это чемпионат мира, это, понятно, да, как бы другая история. Или, я не знаю, гроссмейстер это считается?
Нет, матч на первенство мира – это вершина.
Вершина, да.
Выше нет
у
ничего.
Нас, вот. У нас это Олимпийские игры, хотя, как все понимают, это тот же самый чемпионат мира, только еще есть другие виды спорта, которые рядом с тобой. Вот. И, конечно, Олимпийские игры – это круто. Это и, наверное... Последняя медаль на Олимпиаде. Я не знаю, я не могу сказать, что, к сожалению, у меня нет личных медалей, да, золотых. У меня 4 бронзы с Олимпиады, вот, в личных гонках. А все мои награды, они в эстафетах. Но они для меня не менее там ценны, чем, ну, это была бы индивидуальная гонка. А так как у меня на вот в Нагано у меня не было все-таки спортивной формы такой хорошей, и ну как бы поставили в эстафету, и я очень достойно прошла свой этап, и наверное это как бы считается самым таким. А в целом да любую золотую медаль она дается, хотя кажется это все так легко, что там одна гонка, наверное, я могу сказать точно, это была абсолютно легкая медаль на чемпионате мира в 97 году, когда я вообще не хотела идти на старт, думаю, тренеру говорю, блин, Сансеевич, ну что, уже 4 золотые медали есть, давай уже все, не побегу. А он говорит, ну а на тренировку пойдешь? Я говорю, ну на тренировку, конечно, пойду. Ну и давай, стартани как на тренировку. 30 километров гонка.
Как 30 километров, как на тренировке, нормально.
Так получилось, что передо мной стояла номер, мы бежали не с общего старта, сейчас такая гонка, она только с общего старта. Вот, это индивидуально, через 30 секунд. Передо мной бежала Света Нагейкина. Вот у меня первое, это надо ее догнать. А Света очень любила так цепляться. Ну, как бы она могла зацепиться с тобой и приехать. Но это же догнала, теперь еще убежать от нее. Ну, и как бы вот вроде бы так легко, и пятая медаль золотая.
5 золотых медалей на одном чемпионате мира.
Ну, все-таки расскажите, какая ваша самая приятная победа и, может быть, уже самое большое разочарование?
Не, ну, если абсолютно честно, то самые мои большие победы – это 3 моих ребенка.
Ну.
Это реально самые большие мои победы. И сейчас старшему сыну 36 лет. И даже не верится вообще, что я...
Старший Сережа.
Ребенка родила в 19 лет. Это был еще Советский Союз. Это было так все, скажем, на меня с таким натиском давили, чтобы, конечно, его не было, этого ребенка, потому что я была одна из претенденток на попадание в команду в Калгари на 88-й год. Но, слава богу, меня и мама поддержала, как бы, да.
Слава богу, все. Действительно,
потому
еще неизвестно.
Медали лежат, сейчас на ВДНХ, там на какой-то
Сережа
выставке.
Тоже там, у Сережи тоже там медаль висит.
Но этот человек, и плюс теперь у меня еще двое внуков, и внучка вот лыжами занимается, внук.
Только внучка лыжами, больше никто из детей,
нет,
из внуков?
Нет, больше никто, да, больше никто. Как я говорю, Бог на детях отдохнул.
А по спорту?
Ну, в плане спорта.
То есть никто не занимается профессиональным спортом? Именно?
Не, ну, у меня младшая дочь, ей только 10 лет, она ходит на теннис на большой, не знаю, будет ли она профессиональной теннисисткой. Я, честно говорю, я ее как спортсменку не вижу, потому что у нее нет этого характера. Она вся такая мягкая, добрая, пушистая, ей надо порисовать, почитать книжку. Но ходит с удовольствием, ей пока все нравится, ради бога, пусть занимается. И старший занимался, и средняя занимались. То есть средняя вообще, мне кажется, только, не знаю, какого вида спорта, который бы она не освоила, вот она очень многими занималась. Остановилась на конкуре, и потом как бы из-за травм дальше не смогла продолжить.
А мне кажется, Бог вас возгнал.
У меня, кстати, младшая дочь умеет играть в шахматы, а я даже не знаю, как называются эти фигуры.
Да ладно, ну это не может быть. Любой советский человек
знает.
Нет,
это не я.
Вас обязаны...
Я умею в карты играть.
Не, мы вас обязаны научить играть в каком-то хотя бы уровне
в
шахматы.
Хорошо, я Варе скажу, чтобы она меня научила, чтобы мне в следующий раз не было так стыдно.
Конечно. А вы нас научите на лыжах кататься.
Вот на лыжах я моя мечта. Вот у меня ребенок катается на лыжах, а я не, никогда...
Ну,
я так из Ташкента...
На лыжах очень просто, на самом
деле. Ни лыжи, ни коньки я не освоил. Мечтаю в хоккей хоть раз сыграть и на лыжах. Я вам хочу сказать, что Господь Бог-то вас вознаградил за то, что вы оставили ребенка, и вот это правильное решение, потому что взяли и провели за 4 года 2 Олимпиады. И как бы
да,
вам компенсировали.
Нам повезло, да, нам
вам
повезло,
компенсировали.
На самом деле.
Сережа еще тогда не помнит. Первый раз, чтобы сделать не в один год Олимпийские игры зимние и летние,
да,
разделили и сделали два, не через 4 года одни Олимпийские игры, а через 2. То
и
есть у спортсменов
повезло.
Того поколения был шанс больше золотых олимпийских медалей. Это был, если не ошибаюсь, Альбервиль или Лилихаммер?
Да, да, Лилихаммер 94-й. Да. Да, нам, кстати, повезло именно зимникам, потому что летние остались так же, как бы...
А раньше в один год и зимние, и летние. Это, кстати, вот только вот в 90-м. Поэтому здорово, что у вас появилась лишняя Олимпиада, как бы, и лишняя...
Ну, лишняя Олимпиада никогда не бывает. Ну, да, ну, спасибо тогда. На тот момент спасибо МОКу за то, что они так.
А чем вам пришлось пожертвовать ради больших побед?
Ну, я думаю, детством, как у всех, наверное, спортсменов, потому что... С одной стороны, как бы тоже такая тусовка. Меня сначала это вот не спорт как таковой, ну, как-то так заманил, да?
Куда-то по-детски, едешь, по-детски круто
в школу
все, да?
Не надо ходить, о, ура, супер, у тебя сборы, сборы, сборы. Как бы это обычная детская такая как-то игра, тусовка, не знаю, подружки там, друзья. Ну, вот, наверное, как такового детства не было. Все там все-таки к бабушке, да, летом там куда-то. У нас с Магадана обычно куда? На большую землю на 3 месяца, а мы на сборы. Ну, в любом случае тоже, кстати, на большую землю. Мы всегда ездили, тренировались где-то там в Воронеже, в Алексине.
Ну, тоже интересно, путешествия.
Грузии, да, там.
А пахота когда пришла большая? Вот насколько тяжело в лыжах работать? Вот, ну, мы представляем там синхронное плавание, там безумно художественную гимнастику. Но мне кажется, вот смотришь на лыжи и понимаешь, сколько же надо терпеть. Вот терпеть.
А
вот
думаете, терпеть. Они там тоже не терпят?
Нет, они не как-то терпят.
Не терпят только
нет,
шахматисты,
понимаете?
А хотя нет. Все говорят, что в шахматах там у них все друг друга бьют по ногам, под столом.
Нет, это один раз было в истории, это все ерунда.
Вот, потом специальные столы сделали, что они... Ну,
нет, вы понимаете, вот смотрите, что я хочу сказать. Вот фигурное катание, там все-таки элементы, прыжки, катания, там синхронное плавание, они меняют. А на лыжах ты просто делаешь почти одно и то же. И ты должен вот... Просто
нет, вот как раз в плавании ты все время в одной и той же воде, одной и той же температуры, одного и того же цвета, все время с одной и той же хлоркой, да. А фигурное катание ты все время только на льду, ты делаешь этот прыжок для того, чтобы его выучить, там месяцами, наверное, да, делаешь одно и то же. И я могу сказать массу видов спорта, где все одно и то же. Лыжные гонки – это каждый раз новый рельеф.
Интересно.
Абсолютно новые деревья. В одном, может быть, там сосновый бор, в другом там ты можешь только березы видеть какие-то, в третьем, как у нас в Магадане, у нас вообще самое большое дерево – карликовая береза и сланник. Он такой вот, ну, елка такая небольшая, которая наклоняется. И везде, на самом деле, ты вот видишь эту природу. Чем мы отличаемся от всех остальных? Лыжники, биатлонисты, двоеборцы. Мы очень много видим природы. И зимой, и летом, потому что мы летом тренируемся.
На там, асфальте?
Может быть, и на других
на
кругах.
На роликах?
Да. Ну, асфальт – это асфальт, но мы же очень много бегаем. Мы очень много бегаем по горам. Мы очень много бегаем по кругам и также и в горы. Если мы едем в горы, мы по кругам не бегаем. У нас там просто вот все, там, я не знаю, на гору Арарат только ленивый не поднимался, когда мы были там в Цахкадзоре.
Ну, вы знаете, нас легко поразил, потому что после окончания карьеры он остается атлетом каким-то. Он просто...
Ну, Саша очень много тренируется. Я не знаю, как он вообще все это успевает.
Он успевает, это
фантастика. И он, конечно, не дотренировался. Нас 15-й год Сашу, конечно, очень сильно подкосил, когда
я
начались
помню,
эти жуткие, да, жуткие вещи с этим лжедопингом. И он просто не дотренировался. Я честно скажу, вот я ушла из спорта, я только в этом году, я горжусь тем, что я там уже 8 тренировок сделала на лыжах. Ну, то есть у меня никакого желания кататься на лыжах не было.
Я, но это ну, часто происходит же в
большом
спорте.
Мне говорили, что лет через 15 откроется второе дыхание, вот у меня оно открывается только сейчас.
И вы начали тренировки?
Ну, не то что тренировки, но, по крайней мере,
стали
я там
на
катаюсь на лыжах, да. То есть там
ну,
не
как,
просто
как,
там
как
километр
ощущения?
Три, а так полтора часика покататься. То есть это уже... Ну, нормальное ощущение, то есть когда я получаю реально удовольствие. Потому что уходила, я уже была опустошена морально, физически, я уже не могла настраиваться ни на тренировки,
действительно,
ни на соревнования,
лет.
Ни на что.
Я поэтому говорю, почему все равно чуть-чуть, ты все равно идешь вперед, вперед. Вот ты и вроде соперника видишь, который тебя подгоняет, но ты вот все равно один на один с собой, в своих мыслях, в своей тактике,
ну,
в своей стратегии.
В каждом виде спорта все то же самое. Что я не думаю, что в синхронном плавании... Ты тоже все равно сам это все делаешь, никто же за тебя не делает. Сейчас такое у нас спорт очень сильно изменился, даже с тех времен, когда я ушла из спорта. Хотя я так говорю даже. Я ушла из спорта в каком? В 98-м году?
30, там
30...
Чуть меньше
28 лет.
28 лет.
28 лет. На самом деле это очень большой срок, 26 лет.
26, да.
Да, это очень большой срок. И у нас очень изменились наш формат гонок. Мы почти все, у нас какие-то масс-старт, у нас спринты появились, там еще что-то, гонки контактные, интересные. А раньше реально ты ушел, у тебя 30 километров, это ну, два круга по 15 километров. 30 секунд перед тобой, 30 секунд за тобой. А иногда перед тобой никто не стартанул, значит, минута, и ты идешь один там сам с собой. Что-то, может, даже напевать, если это тебе поможет.
У меня ощущение, я вот не уверен, что тогда была гегемония все-таки в лыжах у СССР или нет, или все равно...
В лыжах, ну, я не могу
вот,
сказать,
вот
что
не было
всегда.
Нам равных, по-моему, вот до какого-то периода.
Да не, ну почему? У нас всегда просто была некая борьба, допустим, мы норвежцы, она практически
всю
всегда,
жизнь, да?
Да, ну как бы они такие. Финны были в одно время очень-очень сильные, и женщины, и мужчины. А шведы, но так, что вот честно, чтобы очень супер и мужчины, и женщины, да, бывает достаточно редко, и у всех. Обычно, почему-то там плеяда мужчины очень, там супер-супер, женщины не очень, потом наоборот, и вот как-то так. Но в мое время все-таки женщины были более сильные, чем мужчины. Хотя у нас тоже Царство Небесное, Лёша Прокуроров был, да, там, и хорошие ребята были, но вот такой прям стабильности. У нас раньше ты приходишь, ну, у нас мы приходим переодеваться там, где люди делают лыжи, приходишь в эту вакс-кабину, если ты занял второе место, там, допустим, на Кубке мира, все эти, ну, не переживай, ну, не расстраивайся.
Сейчас все радуются любой медали.
И все время я говорю, вы попробуйте ее еще завоевать, эту серебряную или бронзовую медаль.
Вот сейчас нынешняя конкуренция.
В любой. А раньше тоже была такая же конкуренция. То есть на самом деле это...
Но мы-то, у нас была привычка. Советская, в Советском Союзе у нас мы признали только золото. Да, за серебро снимали. Снимали с поста.
И у нас тренер, если мы там, допустим, в десятке нет 8 человек, потому что у нас команда была 8 человек, и все раньше допускались. То есть сейчас уже новые форматы.
Все должны быть в десятке.
Если кого-то нет, все, у нас трагедия, как будто там, я не знаю, кто-то умер, блин.
А на самом деле, вы знаете, это очень хорошее как бы чувство. Вот у меня оно осталось из Советского Союза. Мне обязательно вот нужно золото. Вот я вот бронза и серебро, да, вроде неплохо, но вот удовлетворение полное. Вот у меня, как у болельщика,
так
нет праздника.
Так и скажите, у кого так нет.
Нет,
так
сейчас есть. По-другому говорят. Сейчас не нет, правда, вот не, сейчас не, рассуждают, не, что бронза, серебро – это успех.
Нет, это тоже успех. Это без сомнения успех. Но поймите, что на самом деле в любом случае нужно ценить это. И второе, и третье место. Но круче, чем золото, безусловно, нет ничего. И для болельщика, и для того, кто шел к этому, и для тренера, и, в общем, для команды. Это абсолютно точно.
Я, знаете, к чему, Лен, что риторика сменилась. Я вот вижу, как, например, сейчас на последней зимней Олимпиаде, понятно, что мы никогда в жизни не выигрывали бронзу с трамплина, да? В жизни не выигрывали, тут выиграли бронзу, это реально успех. Но все равно мы это подаем как вот как чуть ли не как золото. Вот стало
и
так по-другому пресса и подавать, понимаете?
И правильно делали, на самом деле. Хоть один раз в жизни им, ну, честно и откровенно, дали возможность справедливо прыгать. Потому что все вокруг одни жулики. Они с этими комбезами ужас что творят. И вот...
Вот расскажите, хоп, мы не знаем.
Ну, у них же, да, в прыжках у них там 90% успеха – это твой комбинезон. Им не просто так перед каждым стартом его продувают. У них тут же сидят люди там со швейной машинкой, что-то там переделывают и так далее. То есть у них специальный материал, потому что парусность делается, и ты летишь куда хочешь, как говорится. И как никогда взяли и все-таки отстранили те команды, которые, ну, уже оборзели, так скажем. И все, вот, пожалуйста, никаких
потому
проблем.
Что наши же близко никогда не подступали.
Не, ну у нас медали. Почему? Есть и девчонки особенно, они все равно поближе были, ну, как бы... У меня даже там моя землячка с Магадана тоже в сборной команде.
А скажите, какая у вас была принципиально какая-нибудь конкурентка с Запада в то время, во время ваших выступлений? В основном вы
мне кажется,
советскими...
мы со Штефи Бельмондо все время как-то...
О, прекрасно, я помню,
да,
прекрасно.
Мне кажется, мы в основном как-то с ней. Хотя, конечно, и Ману, ну, Мануэла Дичента тоже, она... Вот в этот момент у них были такие очень элитные лыжницы и лыжники, мужчины и женщины, там, Альбарелло, Дизоль, там. И, ну, и, конечно, там, норвежки, с которыми мы боролись. Но вот со Штефи у нас почему-то все время было как-то вот чаще всего, наверное, какие-то. Хотя в жизни у нас очень хорошие отношения, и, слава богу, до сих пор они тоже остались хорошими, и переписываемся, и когда есть возможность, еще увидимся. То есть одна из немногих заграничных моих соперниц, которая была у меня в Магадане на соревнованиях.
Один из заготовленных вопросов у нас был, кстати. Про то,
да?
Про то, как вам... Наверняка вы дружили тогда.
Ну, мы сейчас тоже дружим. Я могу сказать, что для меня было очень большое открытие, когда лет минимум 6-7, наверное, назад Мануэла Дичента сказала: блин, Лен, сделай так, чтобы я встретилась с Путиным. Я говорю: да ты что? Я бы тоже с удовольствием встретилась. Просто она такая путинистка. Она у нее там в Италии все, она везде только... И сейчас точно так же.
И не скрывает?
Нет, не скрывает.
Не преследует, ничего сейчас.
Ну, слава богу, как-то.
До маразма все дошло.
Ну, нет, все-таки, наверное, не все еще. И потом, честно сказать, все-таки я могу точно абсолютно сказать, что Италия – это не Франция и не Германия. Они как-то там поспокойнее. Видимо, у них дыня еще до этого не дошла.
А кто для вас Владимир Путин?
Ну, 100% это однозначно человек, который предан до безумия своей стране и своим людям. Это,
ну, да, согласен.
Ну, не потому, что я там когда-то имела честь, что мне руку там пожал, да, Владимир Путин, или я была у него доверенным лицом в первой предвыборной программе, когда его еще, в общем-то, никто и не знал. В хорошем смысле вождь, за которым можно идти и нужно идти. То есть верховный главнокомандующий, он все равно вождь, да, или президент. Было бы лучше, если бы, конечно, убрали президента, сделали бы царя.
У нас в гостях трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.